Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 22 мая, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Начинаем с новостей. Выпуск представит Вероника Кулганова.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. По предварительным данным агентств, занимавшегося мониторингом голосования, независимость поддержали чуть более 55% граждан, участвовавших в голосовании. Именно 55% голосов минимум необходимы для провозглашения Черногории независимым государством. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Наблюдатели, присутствующие на референдуме, не сообщили о каких-либо существенных нарушениях в ходе голосования. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. Еще двое обвиняемых, Резван Минкаилов и Магомед Таймасханов, были приговорены на прошлой неделе к срокам от 11 до 12 лет лишения свободы. В 1995 году боевики напали на Буденновск и 6 суток удерживали в больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек, более 500 получили ранения. В дагестанском городе Хасавюрт в воскресенье был завершен штурм дома, в котором укрывались два боевика, оба убиты. В ходе операции ранены 3 милиционера. 16 мая во время аналогичной операции в городе Кизил-Юрт были убиты 2 боевика. В бою погиб милиционер, 12 человек были ранены. В Москве у музея имени Сахарова правозащитники провели праздник «Сахаровская маевка». В воскресенье выдающемуся правозащитнику и ученому академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Решили устроить с этого дня ежегодный день свободы, праздник свободы, который будет теперь каждый год. Третье воскресенье мая месяца. Цель праздника – заявить все то, что мешает нам быть свободными и не бояться больше говорить о том, о чем мы думаем, или молчим, или говорим очень тихо. Больше всего мы грустим о том начале, которое было в 90-е, о том, что это очень быстро кончилось.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». Официальный юбилей Сахарова в России не отмечают.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи, выступая в воскресенье в Тегеране, вновь заявил, что его страна не откажется от производства обогащенного урана. Асифи также заявил, что Иран не использует уран, поставляемый из-за рубежа, вопреки появившейся информации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главной темой переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Израиль санкционировал перевод палестинцам 11 миллионов долларов налогов, которые он, согласно законодательству, собирает для палестинской автономии. Ранее средства были заморожены после прихода к власти в автономии группировки Хамас. Недостаток средств спровоцировал гуманитарный кризис на палестинских территориях. 3 человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает полиция, в воскресенье смертник взорвал автомобиль на дороге, связывающей базы войск коалиции. Представитель полиции заявил.
Автомашина «Королла», которой, по нашим данным, управлял смертник, врезалась в грузовик. В результате взрыва смертник и водитель грузовика погибли. Мы проводим расследование, чтобы выяснить причины взрыва.
Сказал представитель полиции. Погиб также прохожий. На юге страны, в провинции Гельмент, накануне в боях погибли 13 афганских и один французский солдат, сообщается о 9 убитых талибах. Министр иностранных дел Афганистана Рангин Датфар Спанта заявил, что действия боевиков координируются из Пакистана.
Мы знаем, что идеологическое, политическое и военное руководство движения Талибана и других международных террористических групп находится в Пакистане.
Сказал министр иностранных дел Афганистана.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ, членами которой являются их страны, международную структуру Организация за демократию и развитие ГУАМ. Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Будут также обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и перспективы урегулирования региональных конфликтов. В саммите примут участие представители стран Балтийского, Черноморского регионов, Центральной Азии, ООН и ОБСЕ. На российской военной базе в Халкалаке в Грузии начался второй этап вывода техники в Россию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Как известно, согласно российско-грузинским договоренностям, эта база должна быть полностью ликвидирована к концу 2007 года, а вывоз военной техники должен завершиться уже в нынешнем году. Вывод техники происходит по той же технологии, что и на прошлой неделе. Вначале боевые машины, а также колесная техника доставляются в городок Цалка на востоке Грузии, где функционирует крупная железнодорожная станция. Техника Грузии на платформы и отправляется в Россию через территорию Азербайджана. На этот раз из Халкалаки российские военные вывозят несколько единиц танков, бронетранспортеров и самоходных установок. За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия, состоящая из офицеров Министерства обороны России и группы российских войск в Грузии, с одной стороны, и офицеров Генерального штаба вооруженных сил Грузии, с другой. Непосредственно погрузкой занимаются около 100 солдат и офицеров Халкалакской военной базы, которые разбили близ железнодорожной станции Цалка палаточный городок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа Вероника Кульганик.
И о погоде. На календаре последняя декада мая, но весна не слишком балует нас теплом. Весна в этом году капризная, крайне неустойчивая. К средней полосе России уже устремился очередной атлантический циклон. Центр его завтра днем пройдет над Санкт-Петербургом. В столице кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, днем преимущественно без осадков 19-21 градус.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Саммит объединения ГУАМ на Украине. Английский язык – государственный язык США. Сезон французского искусства в Лондоне.
В воскресенье исполнилось 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, известного во всем мире ученого и правозащитника. Вспоминаем сегодня этого человека и в связи с этим задаем слушателям вопрос: помните ли вы академика Сахарова?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
На Украине сегодня открывается двухдневный саммит объединения ГУАМ, в которые входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Инициаторами реанимации появившегося еще в конце 90-х объединения в минувшем году выступили Грузия и Украина. Среди задач ГУАМ в последнее время стали все чаще называть совместное продвижение на пути в Европейский Союз и НАТО. На Киевском саммите президенты Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии объявят о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. На переговорах к Михаилу Саакашвили, Виктору Ющенко, Ильхаму Алиеву и Владимиру Воронину присоединится их литовский коллега Валдас Адамкус. Его страна представлена в ГУАМ в качестве наблюдателя. На саммит прибудут представители США и Казахстана. От России приглашен посол Виктор Черномырдин. Накануне и в Тбилиси, и в Киеве заявляли о неэффективности Содружества независимых государств. По мнению директора Киевского института демократии, политолога Сергея Тарана, именно ГУАМ может стать альтернативой СНГ.
Хотя Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока что выход Украины из СНГ не рассматривается всерьез, а только анализируются плюсы и минусы участия Украины в Содружестве, на языке дипломатии это фактически означает то, что Украина всерьез задумывается, чтобы сделать Содружество независимым государством, как структура, которая, ну, очень мало имеет отношение к Украине. И поэтому Гуам это как раз и может быть той альтернативой СНГ, которая всерьез сейчас рассматривается Украиной. Для Украины Гуам это прежде всего свидетельство того, что Украина способна стать независимым и сильным игроком на постсоветском пространстве.
Уже известно, что штаб-квартира новой организации получит киевскую прописку, а на пост ее секретаря будет предложен представитель не Украины, а одной из трех других стран. Среди экономических приоритетов четверки – совместные энергетические проекты и функционирование зоны свободной торговли, продолжает Сергей Таран.
Украина говорит о том, что она, прежде всего, видит Гуам как экономическую организацию, именно потому, что Украина очень надеется на то, что она все-таки сможет создать зону свободной торговли в рамках Дружества независимых государств. Это то, что Украина очень долго добивается, но пока и не удается, поскольку, ну, например, Россия выдвигает политические требования, прежде чем соглашаться на какие-то свободные коммерческие зоны.
Сегодня министры экономики, энергетики и транспорта, а также руководители таможенных служб стран Гуам рассмотрят ход выполнения подписанного 4 года назад соглашения о свободной торговле. Как подчеркивают украинские дипломаты, для полномасштабной реализации этого документа в настоящее время нет никаких преград. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В посольстве Республики Армении в Москве прошел вечер современной поэзии. Поэты Марина Кулакова и Геворг Гиланд читали свои стихи, посвященные языку. «Мне бы хотелось, чтобы это был разговор и о поэзии, и о языке, о его сущности и феномене», — говорила Марина Кулакова. Одновременно вечер стал презентацией нового сборника ее стихов «Сдержанность», — рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Поэзия – это степень языка, особая форма хранения ценной информации. Такие слова стали как бы эпиграфом к поэтическому вечеру русской армянской поэзии Марины Кулаковой и Геворга Гиланца.
Вечер этот двуязычный. Армянская поэзия и русская поэзия вот в моем лице. Всю жизнь с раннего детства мне интересен поэтический язык просто как вот как воздух, который я ощущаю.
Говорила Марина Кулакова. А Геворг Гиланц рассказал, что Армения – это единственная страна, где отмечается День Святого Переводчика. Праздник этот проходит 13 октября. Считается, что именно в этот день, 1600 лет назад, начали переводить Библию на армянский язык. Продолжает Марина Кулакова.
Меня поразила эта формулировка, которая, в принципе, сразу заставляет понять, какая огромная культурная традиция литературная именно в Армении. Века культивирования отношений к слову. Именно это привлекло меня вот в том, чтобы диалог состоялся вот прежде всего с армянской литературой.
Стихи вместе с авторами читали молодые актеры армянского театра, а потом прошла дискуссия со слушателями о культуре языка и о современной поэзии. Перед началом выступления поэты прочитали несколько четверостишей.
Мега, 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 им папери лезу, те кезагартеле миманицох сртов, те анаргел, анкам чарахатиал сетов, мега, мега, мега аркенатин лезу. Прости, 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 язык моих дедов, если тебя опорочил моим проклинающим сердцем, если потому что проклинаешь-то все равно языком, вот за это проклятие прости, если тебя опорочил даже невынужденной ложью, прости, царствуй народный язык. Прости за каждую секунду, за каждое мгновение, когда без надобности на устах звучала чужая речь.
Надо знать языки, языки пламя, чтоб успеть и суметь говорить с горящим. Я смотрю в огонь ледяными глазами и храню вас в будущем и настоящем. Это заключительная строфа маленькой поэмы, она называется «Стражница», и у нее есть вот такие финальные строки.
Одновременно вечер стал презентацией нового сборника стихов Марины Кулаковой.
Она называется «Сдержанность», а на обложке ее огонь. И здесь не только стихи новые и несколько старых стихотворений, но и эссе «Поэзия одинокого женского голоса», размышления о женских именах в современной поэзии. Часть эссе посвящена антологии «Московская муза». Я говорю о Светлане Кековой, о Елене Фанайловой, о Татьяне Бек, ну и еще ряд имен, которые кажутся мне крупными, интересными, целебными и жизнеутверждающими.
Говорила Марина Кулакова. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков, сепаратистов ЭТА. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. Эти и другие новости, выпуски новостей, выпуски на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Конвейерная документалка о тенденциях современной документалистики размышляют Лев Николаев, руководитель телекомпании «Цивилизация», и Сергей Варшавчик, обозреватель «Независимой газеты». Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Продолжает наш эфир выпуск спортивных новостей. И прежде о хоккее. В Латвии завершился очередной чемпионат мира. Победителями стали шведы, одержавшие победу в финальном матче над чехами со счетом 4-0. Напомню, что в этом же году шведы стали олимпийскими чемпионами. Ну а бронзовые медали чемпионата в Риге завоевали хоккеисты Финляндии в игре за третье место. Они взяли верх над канадцами со счетом 5-0. В понедельник состоялся 7-й матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между Детройтом и Кливлендом. Детройт одержал победу 79-61, выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал турнира. Мартина Хингис завоевала первый титул после возвращения на корт. Это случилось в Риме на турнире в первой категории. В финале швейцарка одолела россиянку Динару Сафину 6-2, 7-5. Это уже 41-е соревнование женской теннисной ассоциации, выигранное Хингис. А в Рабате завершился еще один женский турнир. Победительницей его стала американка Меган Шонесси. Она нанесла поражение Мартине Сухи из Словакии 6-2, 3-6, 6-3. Мужчины соревновались во втором подряд турнире серии «Мастерс» в Гамбурге. В решающем поединке испанец Томми Робредо взял верх над Радеком Штепаником из Чехии 6-1, 6-3. А в Дюссельдорфе вчера стартовал командный чемпионат мира по теннису. По итогам первого дня сборная Чили выиграла у команды Испании со счетом 3-0. Николас Массу взял верх над Фернандо Вердаско. Фернандо Гонсалес нанес поражение Давиду Ферреру. И в паре чилийцы оказались сильнее. Ну а во второй игре дня сборная Германии нанесла поражение команде Италии со счетом 2-1. Николас Кифер выиграл у Филиппо Воландри. Давиде Сангинетти взял реванш, одержав победу над Филиппом Кольшрайбером. А в паре теннисисты Германии были сильнее. Участники многодневной велогонки Джиро д'Италия в ходе 14-го этапа преодолели 223 километра. Первым на финиш прибыл колумбиец Луис Фелипе Лаверде, сразу вслед за которым дистанцию закончили еще три гонщика: Франциско Перес, Пауло Тиролонго и Штефан Шумахер. Основная же группа, в которой находился и лидер общего зачета, итальянец Иван Бассо, отстала от победителя на 7 минут и 50 секунд. Что, в общем-то, не повлияло на распределение мест. Бассо первый, испанец Хосе Энрике Гутьеррес по-прежнему отстает на 3 минуты 27 секунд, а итальянец Паоло Савальделли на 5 минут и 30 секунд. И в заключении о шахматах. В Софии завершился международный турнир 20-й категории. Его победителем стал действующий чемпион мира по версии ФИДЕ болгарин Веселин Топалов. В последнем 10-м туре он выиграл у француза Этьена Бакро. Американец Гата Камский сыграл в ничью с россиянином Петром Свидлером. Партия Руслан Пономарев из Украины и Виши Ананда из Индии также завершилась в ничью. Топалов набрал 6,5 очков, Камский отстал на полочка. Третье место с 5,5 очками занял Ананд. Следующий выпуск новостей спорта на Радио Свобода примерно через час.
Шесть часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Международная организация «Репортеры без границ» выпустила специальное пособие для блогеров на нескольких языках, в том числе на русском. Блогерами называют людей, которые регулярно ведут свои дневники в интернете, блоги. Сколько всего в мире блогеров, сказать сложно, судя по всему, их сотни тысяч. Блоги, благодаря скорости и массовости, постепенно становятся особого рода средствами массовой информации. О политических блогах в современном мире и в России Кирилл Кобрин.
Каждое утро я начинаю рабочий день с просмотра интернет-сайтов теле- и радиокомпаний, газет и, собственно, сетевых изданий. Еще недавно этого вполне хватало для того, чтобы понять, что творится в России и мире. Сейчас не хватает. Сейчас я просматриваю десятка два блогов, попросту говоря, интернет-дневников. Идея вести дневник в сети не нова, но только относительно недавно она превратилась в моду. И вот дневники совершенно разных людей, от знаменитого музыканта до его безвестного фаната, от популярного журналиста до подпольного человека из глухой провинции, наводнили интернет. Сейчас мы говорим только о так называемых политических интернет-дневниках, или о таких, которые отчасти затрагивают важные политические и социальные вопросы. Вообще же интернет-дневники становятся своеобразной разновидностью СМИ, свободной от политического давления властей. Тем же можно объяснить и удивительную политическую активность не только в русском интернете, но и в так называемой «благосфере». Неудивительно, что организация «Репортеры без границ» выпустила свое пособие для блогеров и на русском языке. В пособии для блогеров 12 глав, от технических, выбор инструмента или как установить и запустить блог, до политических и даже чуть ли не лирических, в которых блогеры из разных стран делятся своим опытом. Самое массовое явление российской блогосферы – живой журнал, русскоязычная часть знаменитого интернационального Life Journal. Среди обитателей живого журнала известные политики, журналисты, литераторы. Один из них – известный писатель и интернет-журналист Андрей Левкин. Я попросил его оценить перспективы онлайн-журналистики и блогерской журналистики в России.
Я всю жизнь воспринимаю российскую журналистику не, собственно, как журналистику, а что-то такое непонятное – публицистика, колумнистика. Частное мнение здесь обязательно. Это даже вопрос не власти, а то, как складывается, ну что ли, какая-то общественная ментальность. Там, допустим, живут в какой-то системе Коперника, а Россия, она категорически птолемеевская. Это не хорошо, не плохо, это просто такой факт. Соответственно, все зависит от отношения к этой поляне. И, в общем-то, даже интернет не может, в принципе, дать и ничего такого особенного. Потому что вопрос же не в доступности, а в отношении. Ну, какая разница, когда абсолютно такого же типа мнений начинают продуцироваться в сети или они находятся на бумаге? Проблема состоит, однако, в том, что какие-то мнения не распространяются. Вот это уже не важно, потому что как только сложилась структура, когда журналистика является изложением мнений, то тогда вся эта оппозиционность будет просто управляться доминирующей схемой.
Таким образом, можно сказать, что интернет стал для российской журналистики идеальной средой для высказывания мнений, а блоги, интернет-дневники, видимо, стали идеальным инструментом.
Да, безусловно.
Я беседовал с известным писателем и интернет-журналистом Андреем Левкиным. Последняя глава пособия для блогеров, изданного «Репортерами без границ», называется «Чемпионат мира по цензуре в интернете». Среди победителей цензурного первенства названы Китай, Вьетнам, Тунис, Иран, Куба, Саудовская Аравия, Узбекистан. России здесь пока нет. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 6:23. Предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Поможет ли ультиматум «Газпрома» вступить России во Всемирную торговую организацию? Английский язык одерживает верх в битве за звание государственного языка. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На что рассчитывает Россия, угрожая американским компаниям отказом от российских контрактов, если Белый дом будет продолжать блокировать вступление Москвы во Всемирную торговую организацию? Информация о том, что «Газпром» отложил решение о заключении контрактов на разработку штокмановского газового месторождения, на которое претендуют две американские компании, вызвал в США очевидное недоумение. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Как заявил на прошлой неделе министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко, партнеры газового монополиста «Газпром» по освоению штокмановского месторождения будут названы летом. Хотя не ранее, как в начале мая, представитель «Газпрома» Алексей Куприянов в интервью радио «Эхо Москвы» сообщил, что его концерн уже в ближайшие дни назовет партнеров в данном проекте, стоимость которого по разным оценкам составляет от 12 до 20 миллиардов долларов. На разработку газового месторождения в Баренцевом море, помимо французской и двух норвежских компаний, претендуют американские энергетические компании Chevron и ConocoPhillips. На прошлой неделе также стало известно о том, что откладывается решение о закупке российской авиаперевозочной компании Аэрофлот пассажирских самолетов нового поколения на 3 миллиарда долларов. В тендере участвует американская авиастроительная корпорация Boeing и европейский консорциум Airbus. Руководители как «Газпрома», так и «Аэрофлота» утверждают, что их компании руководствуются исключительно технико-экономическими преимуществами того или иного кандидата в партнеры по проекту. В то же время высокопоставленные российские официальные лица дают понять, что задержки с выбором партнеров вполне могут быть продиктованы обстоятельствами, выходящими за рамки вышеупомянутых проектов. Как заявил на днях помощник Владимира Путина, российский уполномоченный по связям с «Большой восьмеркой» Игорь Шувалов, шансы американских компаний на участие в российских проектах могут находиться в прямой зависимости от позиции Соединенных Штатов по приему России во Всемирную торговую организацию. США и Колумбия остаются единственными странами, с которыми России остается согласовать свое вступление в ВТО. В свою очередь, американские переговорщики обусловливают вступление России в ВТО допуском иностранных банков на российский рынок и усилением защиты прав интеллектуальной собственности. Однако в американском политическом истеблишменте нет единого мнения о том, какой высоты барьер должна преодолеть Россия. Некоторые влиятельные политики считают, что для приема в ВТО Россия должна соответствовать не только экономическим критериям. Например, сенатор-республиканец Джон Маккейн не только считает это членство преждевременным, но и настаивает на исключении России из «Большой восьмерки», а также на бойкоте июльского саммита промышленно развитых стран в Санкт-Петербурге. Маккейн сетует на подрыв российских демократических институтов и использование российским руководством энергетических ресурсов в качестве политического инструмента. Резкая критика такого же содержания прозвучала со стороны вице-президента США Ричарда Чейни во время его выступления в Вильнюсе.
Рассказывал Алан Давыдов. Итак, как в таком контексте выглядит необычная акция России, по сути, угрожающая американским компаниям санкциями за решение американского правительства? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
России нужно по соображениям престижа, как председателю «Большой восьмерки», как хозяину этого форума в Санкт-Петербурге. Кроме того, Россия сейчас стала председателем Совета Европы. В этой ситуации России нужно быть членом Всемирной торговой организации. Ну, ни к лицу не быть членом. Уже Саудовская Аравия является членом. Уже почти не осталось, кроме Ирана, Ирака и Алжира, Ватикана, который ничем не торгует, не осталось ни членов. Значит, России неудобно. Но выполнить условия, принять условия, поставленные Соединенными Штатами, допустить западные банки в Россию, Россия не может, потому что российские банки субсидируют российские предприятия, западные банки этого делать не будут, русские домохозяйства, население переведут счета в западные банки, значит, российские банки не смогут кредитовать российские предприятия. Не может Россия на нынешнем уровне развития принять эти условия, поскольку она не может ответить Соединенным Штатам в той области, в которой Соединенные Штаты ставят свои условия, Россия выдвигает встречные условия. Америка говорит банки, Россия говорит газ.
А как могут в Вашингтоне воспринять эту ультимативную позицию Москвы?
Это беспроигрышная игра. Если не получится, Россия останется при своем, российское руководство. Оно всегда может пригласить американские компании, они будут рады, забудут и простят, и придут участвовать в конкурсе, потому что речь идет о серьезных долгосрочных инвестициях, долгосрочном экономическом развитии, в котором заинтересованы и американские компании, и российская экономика. Россия ничем не рискует, если не получится, не получится. А вдруг получится, а вдруг удастся смягчить позицию Соединенных Штатов по вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Профессор, а насколько, грубо говоря, страшна для Вашингтона угроза России? Что для него важнее, открыть финансовый рынок России или газовые контракты?
Для Соединенных Штатов, как для страны, особенно не важно, будет ли Россия членом Всемирной торговой организации или нет. Для Соединенных Штатов, строго говоря, не имеет почти никакого значения. Что касается газа, то речь идет о долгосрочном проекте. Будет ли он нужен в длительной перспективе или не нужен, зависит от условий мирового рынка и от технологического развития. Сегодня, конечно, американским компаниям этот проект выгоден, но мы говорим об американских компаниях, а не о Соединенных Штатах Америки в целом. Поэтому на самом деле это не такое уже крупное событие.
Попытки Москвы воспользоваться газовым краном, чтобы добиться приема в ВТО, комментировал экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Английский язык – государственный язык США. Сезон французского искусства в Лондоне.
В воскресенье исполнилось 85 лет со дня рождения Андрея Сахарова, известного во всем мире ученого и правозащитника. Сегодня вспоминаем этого человека и продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос. Помните ли вы академика Сахарова?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Кто реально выигрывает от СМС-лотерей и конкурсов? Какие последствия влечет за собой публичное обещание награды? И как добиться выплаты положенного выигрыша? На эти вопросы отвечают эксперты в студии Радио Свобода, доктор юридических наук Александр Эриделевский и юрист Конфедерации обществ потребителей Диана Сорг. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. Именно 55% голосов за минимум, необходимый для выхода Черногории из Союза Сербии. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. В 1995 году боевики 6 суток удерживали в Буденновской больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек. В дагестанском городе Хасавюрт в воскресенье завершен штурм дома, в котором укрывались два боевика, оба убиты. В ходе операции ранены 3 милиционера. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главная тема переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов ЭТО. В марте ЭТО отказалась от вооруженной борьбы, объявив постоянное перемирие. 21 мая академику Андрею Сахарову исполнилось бы 85 лет. В нескольких российских городах прошли акции памяти выдающегося правозащитника и ученого. Официальный юбилей Сахарова в России не отмечают.
И коротко о погоде. К средней полосе России уже устремился очередной атлантический циклон. Центр его завтра днем пройдет в Санкт-Петербург. Москву и Подмосковье прикроет холодный атмосферный фронт этого циклона. В Москве сегодня кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 17-19. Тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха 19-21 градус.
21 мая Андрею Сахарову исполнилось бы 85 лет. В этот день в сквере у музея и общественного центра имени Сахарова прошел праздник свободы «Сахаровская маевка». Демократические силы предлагают впредь отмечать ежегодно каждое третье воскресенье мая как всенародный и неправительственный праздник свободы. Репортаж с места события Карена Агамирова.
На Сахаровской маевке много узнаваемых лиц. Вот председатель комитета 2008 Гарри Каспаров.
Мне кажется, очень важно просто быть здесь и просто говорить о тех вещах, которые, к сожалению, за последние 15 лет в России, они стали терять свой исконный смысл. Сахаров вряд ли был бы доволен всем, что происходило в нашей стране после августа 91 года. Те действия многие ельцинского руководства, явно направленные не на укрепление демократии, а на укрепление личной власти, они бы вызвали жесточайшую критику Сахарова. И я думаю, что после начала войны в Чечне в 94 году он был бы непримиримым критиком правительства. Думаю, что он бы не принял бы, конечно, победы, принципа победы любой ценой в 96-м году на президентских выборах. Он бы увидел первым, наверное, нарождение новой потенциальной диктатуры. Путин – это логическое завершение номенклатурного реванша. И полагаю, что уже в сентябре-октябре 99-го года мы бы услышали голос Сахарова, говорящего о том, что взрывы домов требуют настоящего серьезного расследования. А его реакция на то, что происходит в России сейчас, достаточно очевидна.
Есть ли сегодня лидер, похожий
на Сахарова?
Для того, чтобы быть даже отдаленно похожим на Андрея Дмитриевича Сахарова, надо обладать хотя бы отдаленно сопоставимым моральным авторитетом, который, безусловно, сегодня в обществе отсутствует.
Лидер Союза правых сил Никита Белых тоже здесь. Пришли на сахаровскую маевку Егор Гайдар, Евгений Ясин, Константин Боровой, депутат Московской городской думы Иван Новицкий. А из представителей реальной власти никого. А все потому, размышляет Никита Белых, что Андрей Дмитриевич и сегодня бы эту власть...
Конечно, раздражал. То есть, я думаю, не может быть сомнений, что позиция Андрея Дмитриевича Сахарова в современных условиях была бы жесткой, оппозиционной. Власти сейчас как никогда не хватает таких морально-нравственных авторитетов. Власть сначала бы попыталась все-таки как-то там привлечь Андрея Дмитриевича там на свою сторону. То есть, ну, после того, как это бы наверняка не удалось, то, в общем, после этого последовали бы другие меры, то есть к которым Андрею Дмитриевичу было не привыкать.
Нам лгут на каждом шагу. Андрей Дмитриевич хотел бы требовать и требовал бы от нашего государства действий, являющихся ответами на эти вопросы. А мы с вами молчим. Это стыдно.
Сахаровская маевка. Всенародный и неправительственный праздник свободы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Помните ли вы академика Сахарова? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Помню, помню. В свое время казался мне Дон Кихотом. Сейчас понимаю, что его действия были направлены на что-то такое, что глубоко сидело в его голове. Ну, как великий создатель великого оружия, которое сотрясло весь мир. О чем он глубоко потом сожалел, что принял участие в этом, насколько я знаю.
Да, правозащитник, академик Сахаров. Но я не занимаюсь наукой, поэтому как ученого я как бы не знаю все его открытия, но основное это открытие ядерной бомбы. Примерно где-то слышала. Великий был ученый, но не интересовалась.
Я, конечно, помню. Если вы имеете академика Сахарова, который у нас невинно страдал в Нижнем Новгороде, и чей вот уродливый проспект начинается от трех вокзалов. Видимо, речь идет о нем. Это замечательный человек, да, которого, к сожалению, незаслуженно, прямо скажем, почти унизил Михаил Сергеевич Горбачев, который, в общем, к которому тоже хорошо отношусь, но это одно из его, по-моему, непростительных деяний.
Андрей Дмитриевич Сахаров, академик. Трижды герой социалистического труда. Физик, ядерщик, диссидент.
Нет, если честно, не помню.
Да. Ну, про него очень много писали. Он был в гонении там и все такое. Правду свою отстаивал.
Нет, я еще маленькая, наверное, была. Может, меня вообще не было.
Да.
Автор ядерной бомбы. Все, собственно.
Ну, наверное. Мне он лично не запомнился. По-моему, это очень-очень такое. Лет 90 ему было. Его уже, по-моему, нет живых.
Да, конечно. Но я уже человек такого поколения. Все помню, что он первый разработал атомную бомбу. Теоретик. Ну, а потом было гонение на него. Он горько жил. Как раз было время перестройки. Начало ее. Поэтому он и умер-то. Он бы жил, бы жил. Хороший был человек. Честный. Добросовестно. Делал свое дело правильно.
Так москвичи отвечали на вопрос, помните ли вы академика Сахарова. Для Радио Свобода Юрий Багров, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 6:38. Далее на наших волнах панорама культурных событий.
Американский сенат объявил английский язык государственным языком США, однако в ходе дебатов смягчил формулировку, назвав английский объединяющим. Последнее слово за палатой представителей. Законодатели не намерены запретить испанский или какой-либо другой язык в качестве официального языка. Закон о языке широко обсуждается в связи с новой программой иммиграции, предполагающей предоставление американского гражданства 12 миллионам иммигрантов, главным образом выходцам из испаноязычных стран. До сих пор в США не было закона, провозглашающего английский государственным языком. Согласно некоторым опросам населения, 84% американцев поддерживают этот закон. Индийские цензоры позволили демонстрировать в кинотеатрах страны фильм «Код да Винчи», несмотря на протесты христиан. Фильм смогут посмотреть только взрослые кинозрители. Кроме того, прокатчики обязаны объявлять перед началом и в конце демонстрации, что «Код да Винчи» является художественным вымыслом. В Сингапуре, большая часть населения которого – буддисты, «Код да Винчи» вышел на экраны в четверг, вопреки требованию христиан запретить картину. Миллионы верующих считают фильм «Код да Винчи» кощунственным, поскольку авторы картины утверждают, что Иисус Христос женился на Марии Магдалине и что их потомки дожили до наших дней. Фильм «Код да Винчи» снят по бестселлеру Дэна Брауна. В Лондоне открылся сезон французского искусства. До конца этого года более 20 столичных музеев и галерей представят британцам произведения современных французских художников. В отборе экспозиции участвовали 50 британских экспертов. Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар удостоен самой престижной в стране премии «Принца Астурийского». Денежное выражение премии – 50 тысяч евро. Альмодовар впервые широко прославился в 1988 году фильмом «Женщины на грани нервного срыва», а картины «Все о моей матери», «Поговори с ней» и другие сделали его мировой звездой. Альмодовара называют женским режиссером, так как в его картинах чаще всего главные герои – решительные женщины. Новая лента Альмодовара «Возвращение» участвует в конкурсной программе на нынешнем кинофестивале в Канне. Канадский цирк «Де Солей», цирк «Солнце», намерен подготовить спектакль о жизни и творчестве рок-певца Элвиса Пресли. Премьера спектакля состоится в конце 2008 года. В этом году цирк выступит 13 раз. В июне в Лас-Вегасе состоится представление, в основу которого положены песни «Битлз».
Панораму культурных событий на Радио Свобода представил Игорь Померанцев.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Костромы» вас познакомит корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Новая политика президента по повышению рождаемости в стране может вызвать в Костроме социальный бум, пишет «Костромская народная газета». Идея президента Путина о выплате с января 2007 года 250 тысяч рублей вызвала в Костроме небывалый ажиотаж. По данным руководителя Кострома Стата Федора Абрамова, это заявление спровоцировало небывалый шквал звонков с уточнениями от потенциальных мам. Даже если в течение текущего года на расширение семейства решится каждая вторая дама, то к январю 2008 года население Костромы может увеличиться на 17 тысяч младенцев, а это почти в 7 раз больше среднестатистических показателей, сообщил Федор Абрамов. В июне в Кострому начнет поступать новое медицинское оборудование. Так реализуется одна из задач национального проекта «Здоровье». Вроде бы замечательно, такой подарок от федерального центра для небогатой костромской медицины. Однако у медиков уже появились вопросы, сообщает читателям еженедельник «Костромские ведомости». К примеру, детской поликлинике номер 1 достался рентгеновский аппарат, которого она не заказывала. А поликлинике взрослых выделили только один аппарат для электрокардиограммы, который, считают медики, не позволит провести обследование всех пациентов, как этого требует национальный проект здоровья. А вот самовольно перераспределить оборудование городской комитет здравоохранения без согласия губернатора не может. Загадочная смерть криминального авторитета. Под таким заголовком областная газета «Северная правда» напечатала статью о том, что в следственном изоляторе скончался один из известных криминальных авторитетов областного центра. Согласно уголовной иерархии, пишет газета, он находился на одной из верхних ступеней бандитского мира. По официальной версии, задержанный скончался от сердечной недостаточности, хотя и содержащиеся в следственном изоляторе и родственники говорят о многочисленных ушибах и гематомах на теле покойного. Задержание и выдворение авторитета в СИЗО проводили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, инкриминируя ему хранение и транспортировку героина. Как утверждают родственники покойного, для выяснения обстоятельств смерти они намерены обратиться в прокуратуру, пишет газета «Северная правда». Количество психически больных людей в Костроме почти вдвое выше, чем по России. Об этом пишет еженедельная газета «Хронометр». Эти сенсационные данные на заседании Комитета по здравоохранению озвучил главврач областной психиатрической больницы Александр Трифонов.
В определенные моменты жизни каждый четвертый житель области нуждается в помощи психиатра. На каждые 100 тысяч населения на учете врача состоят более 2 тысяч костромичей. а по России этот показатель 1338.
Для борьбы с болезнями психики на территории области была разработана программа помощи населению до 2007 года, сообщает газета «Хронометр». Однако финансируется эта программа не в полном объеме, заключает автор статьи. Все артисты на сцене – осужденные женщины из колонии в Прибрежном Костромского района. Зрители в зале – подростки колонии для несовершеннолетних. Об этих необычных гастролях рассказывает читателям еженедельное издание «Московский комсомолец в Костроме». Тема спектакля – военно-патриотическая, пишет газета. Сложные тексты девушки произносят практически на одном дыхании. Видно, что роли им самим по-настоящему нравятся. И если на свободе актерам принято дарить цветы, то здесь осужденные ребята в благодарность после спектакля желают всем выступающим, цитирую, «освободиться условно-досрочно и домой попасть побыстрее». Конец цитаты. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. 3 человека погибли в воскресенье при взрыве в Кабуле. Эмир Кувейта шейх Сабаль Аль-Ахмед Ас-Сабах распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июня. Подробнее об этих событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на рознично-продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит» – сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, а в «Магните» – 1500. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт на поставку 8 скоростных пассажирских поездов стоимостью 276 миллионов евро. Год назад российская компания намеревалась купить у «Сименс» 60 поездов на 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства российских железных дорог эти планы были пересмотрены. Словения станет первой из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году, которая перейдет на использование единой европейской валюты. Новым 13-м участником еврозоны Словения, как ожидается, станет с 1 января 2007 года. Крупнейшая в мире металлургическая компания, британо-голландская Metal Steel, официально объявила о планах покупки европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии, увеличив первоначальное предложение с 21 до почти 26 миллиардов евро. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания Kia Motors, входящая в состав Hyundai, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии. Нижняя палата парламента Германии одобрила законопроект, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 16 до 19%, начиная с 1 января 2007 года. Это самое крупное разовое повышение налоговых ставок за всю послевоенную историю Германии. Голосование в Верхней палате пройдет в июне.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 мая, 27 рублей за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Московское время 6:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 22 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Литературное чтение. Запрещенная в Советском Союзе книга художника-карикатуриста Вячеслава Сысоева «Ходите тихо, говорите тихо». Читает Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Иосиф всем знакомым давал клички. Были у него девушки. Приска, он утверждал, что она похожа на Элвиса Пресли. Ягоза, белая вошь, биссектриса. Иосиф – настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Иосиф очень удобно живет в самом центре Москвы. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него ночная жизнь. Часов до 3 ночи он крутит приемник, пытаясь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Оси гостей в рваной белой ночной рубахе. Он красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин. Вечер. Мы уходим гулять. Если повстречается подходящая девушка, пробуем познакомиться. Новое знакомство нам не нужно. Тем более, что на Иосифе пальто за 3 рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа. Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков, и отворачиваются. Но Ося не обижается. Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины, но его они не интересуют. Ну вот, ого, вот то, что нужно. Около музея революции идет? Нет, описать это невозможно. Сзади эта девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском. Пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за 50. Она вся раскрашена, а улыбка и ужимки, как у смущающейся Примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию. Ося очень быстро находит контакт с девушкой. Они скидываются и покупают большую бутылку белого крепкого. Заходят в парадное, выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется. Опять сюда пришли. Сейчас милицию позову. Упорхнула спугнутая парочка. Чу, слышны громкие шаги. Хозяйские, уверенные. Это милицейский патруль. Вот парадное. И проходное. И Ося скрывается в нем с девушкой.
Книга «Ходите тихо, говорите тихо» Вячеслава Сысоева. Читал Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Будет ли у Соединенных Штатов государственный язык? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Конституции Соединенных Штатов ничего не сказано о том, что английский – государственный язык страны. Законодатели решили восполнить этот пробел. В Сенате предложены и приняты сразу 2 формулировки проекта закона о государственном языке. Чем вызвана потребность в таком законе? Рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш, говоря о проблеме иммиграции, не раз подчеркивал, что иммигранты должны овладеть английским языком, чтобы получить американское гражданство. Но он не говорил о необходимости узаконить английский язык в качестве государственного. С такой инициативой выступили американские сенаторы. В результате длительных обсуждений Сенат принял предложенную республиканцами поправку, провозглашающую английский государственным языком страны. Вслед за этим демократы выдвинули иную, смягченную формулировку, в которой они называют английский не государственным, а общим и объединяющим языком Соединенных Штатов. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, президент Буш поддерживает идею определения роли английского языка в жизни страны в контексте эмиграционной реформы, ибо обязательное знание эмигрантами английского – неотъемлемая часть процесса ассимиляции. Не так давно во время пресс-конференции президента спросили, как он относится к идее перевода текста гимна Соединенных Штатов на испанский. Буш ответил, что американский гимн должен исполняться на английском языке. Вот как комментирует предложение Сената генеральный советник Вашингтонского центра за индивидуальные права Майкл Росман.
Я полагаю, что люди в Америке озабочены тем, что в стране недостаточно объединяющих нас факторов. Английский — это лицо Америки, ее история, культура, то есть то, что нас духовно объединяет. Общий язык, как известно, сильнейший инструмент единения любого государства. Особенно это важно для Соединенных Штатов, страны разноязыких эмигрантов из разных концов мира. Спор о статусе английского давний. Существует множество организаций, выступающих как за, так и против. Многие американцы полагают, что если мы станем двуязычным государством, то будет труднее сохранять единство страны. Такая точка зрения спорная, но я не согласен и с лидером демократического меньшинства сенатором Ридом, назвавшим формулировку о государственном английском «расистской», направленной в первую очередь против прав испаноязычного населения. Насколько известно, подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов считают английский государственным языком де-факто и не будут против юридического закрепления такого статуса. Но если при этом возникнет опасность дискриминации других языков, то это может вызвать протесты. Обе поправки должны быть включены в иммиграционный закон и переданы на рассмотрение Палаты представителей.
Рассказывал Ген Рунов. Дебаты об узаконивании английского языка вызывают сильные эмоции в Южных Штатах, где порой целые небольшие города говорят по-испански. В либеральном Нью-Йорке, где многие муниципальные документы переводятся на несколько языков, а экзамен, скажем, по автовождению можно сдавать на русском, многоязычие не пугает людей. Что, тем не менее, они думают об идее придания английскому статуса государственного языка? Мой коллега Владимир Морозов задался этим вопросом.
Во время голосования в Сенате я находился не в городе Нью-Йорке, а на севере одноименного штата в деревне Коринф. Моя первая собеседница Эми, дородная женщина средних лет. Вместе с мужем она держит небольшой бизнес, который снабжает деревню мазутом для отопления домов. Эми, что вы думаете о решении сенаторов? Не знаю, что и сказать. Я вообще об этом ничего не знаю. У нас в деревне почти нет приезжих. Разве вот молодая пара китайцев, которые свое кафе открыли. Когда им нужен мазут, то их дочка звонит и заказывает. Ей лет 12, она говорит на чистом английском. А они сами с трудом. Надо вслушиваться в каждое слово. Действия сенаторов сдержанно одобрила пожилая степенная учительница Бекки. Я думаю, что должен быть один национальный язык, потому что он объединяет людей, которые на нем говорят. Люди лучше понимают друг друга. Бекки, а вас не беспокоит, что многие латиноамериканцы, которые прибывают в Америку, не торопятся учить английский язык, а продолжают говорить по-испански? Пусть люди говорят на своем языке. Это хорошо, что они не забывают свою культуру. Но чтобы найти работу, им нужен английский. Если они его выучат, это хорошо и для них, и для страны. Гораздо энергичнее высказался библиотекарь Майкл. Это еще одна комедия, которую разыграли наши законодатели. Почему комедия? Да потому что эти разговоры о едином национальном языке – чистая ксенофобия. А язык развивается сам по себе и не нуждается в том, чтобы его регулировали с помощью закона. Да, оказывается, либералы водятся и в американской глубинке. Майкл, а почему вы называете решение сенаторов ксенофобией? Ясно, что это ксенофобия. Они боятся, что со временем Америка станет говорить по-испански. Да часть страны уже и говорит. Беспокоит ли меня это? Нет, конечно. А что, по-вашему, изменится в стране после этого решения сенаторов? Ничего. Я думаю, сенаторы просто становятся в красивую позу. Ведь сейчас год выборов. Вот они и говорят то, что сегодня популярно.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а пока законодатели думают о превращении английского языка в государственный, свободное сосуществование английского и испанского породило любопытный феномен – Spanglish, испано-английский, в котором попробовал свои силы даже небезызвестный Рики Мартин. Песня «Халеву» – исполнение на Spanglish'е.
Okay.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот тема следующего часа.
Итоги референдума о государственной независимости в Черногории. Третьяковская галерея отмечает юбилей. Месяц семьи в Вильнюсе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730.